16 псалом. Михтам Давида, храни меня, Творец, ибо на Тебя полагаюсь. Сказала Ты, душа моя, Творцу, Господин мой, Ты, нет у меня иного блага, кроме Тебя, только от Тебя, к святым, которые на земле, велико стремление мое к ним. Пусть умножаются страдания тех, кто поспешают к Богу другому, не буду участвовать в возлияниях их кровавых и не произнесу их имена устами своими. Творец — доля моя и чаша — участь моя. Ты споспешествуешь судьбе моей. Наделы выпали мне в приятных местах, и наследие мое прекрасно для меня. Благословлю Творца, который советовал мне, и ночами наставляли меня нутро мое. Представляю Творца перед собой всегда, ибо когда Он справа от меня, не пошатнусь. Поэтому радуется сердце мое, веселится слава, душа моя и плоть моя пребывает в спокойствии. Ибо не оставишь ты душу мою для преисподней, не дашь душе благочестивого своего увидеть могилу. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед тобой, блаженство в деснице твоей вовек.
Мы из того, что пока еще находимся в отсутствии ощущения высшей силы и недостатка ощущения силы и связи с ним, с ней, его управление присмотром над нами. У нас нет отсюда тяги и сил также и вознести просьбу, и также, более того, благодарить. Вознести просьбу, ну ладно, это как-то еще там наше эго, наше общее желание получать, как-то готовы поддержать это. Но благодарить, это мы, конечно же, еще забываем. То есть мы можем благодарить, если в чем-то хорошо нашему эго, так он тоже согласен с этим, тогда мы можем. Ну, как многие люди в мире. Но благодарить за то, что мы продвигаемся, не при условии, что хорошо нашему желанию получать, а при условии, что хорошо для духовного продвижения, тут нам уже нужно как следует готовиться. И поэтому это не особенно получается. И вот из отдельных стихов Таилим, из этих стихов мы можем учиться тем примерам, как надо относиться к состояниям, что не надо думать, что есть благодарность. Так это вот из такого хорошего ощущения, это из осознания того, что Творец ведет меня через и тьму, мою тьму, и помогает мне бороться и преуспеть, и выяснить все клипот, которые во мне, постараться подняться над ними. Это, в принципе, состояние, из которого, или через которое, в общем-то, возникает и поднимается благодарность. То есть это на фоне тьмы, на фоне зла на фоне огромных исправлений и не очень-то приятных желаний получать, и насколько человек способен подняться над ним и ассоциировать себя с отдачей, с душой, а не с телом, с силой отдачи, а не силой получения. Когда, собственно, поднимает себя над поверхностью земли, и вот в этой мере он может благодарить. И это происходит одновременно, когда чувствует тьму в желании получать и свет над собой в желании отдавать. Не может быть одно без другого. Поэтому нам нужно начинать немножко приближаться к такому соединению между нами, в нас, когда есть у нас и желание получать, и тьма над ней, массах, ощущение неприятное над этим всем массах, сокращение и массах, и над этим отраженный свет, который мы создаем как раз, как подход к Творцу, это то, что называется вера выше знания, то есть знание внутри желания получать, и в нем нет ничего, но как раз и наоборот может быть, то есть различные разочарования и мысли против пути, а мы над этим. И несмотря на то, что по нашему ощущению и материальному разуму это все не складывается, мы строим над этим наше отношение только вот на фоне тьмы. Так вот мы приближаемся к правильной форме. И тогда приходим к созданию средней линии из двух противоречащих друг другу линий, по-настоящему противоречащих, пока не появляется третий аспект, который их соединяет. Так это действует. Поэтому мы должны стараться все больше и больше соглашаться с такой формой, соглашаться быть в этом. И так вот, так рассматривать состояние. Это очень важно. И когда приходим к решению, то есть к этому правильному зданию, то есть внизу желание, тьма в желании получать, потому что и фараон, и Аман, все находится во мне, то есть мир и бия, нечистые и бия, святости, и душа посередине между ними, что я таким образом себя так позиционирую и вижу свое строение, что оно таково. И отсюда начинаем, из этого начинаем работать над созданием и строительством души. Как ее сформировать, придать ей форму, и мы это создаем. Мы создаем. Мы должны выяснить все этапы. Это не важно, что написано в книге. Надо быть более чувствительными к тому, что происходит с нами, находиться над тьмой, над светом, над этим, и все вот эти вещи держать, и быть в этом. Не просто так, плохо мне, а раз плохо, так я падаю, и ничего не вижу, а когда хорошо мне, так я в облаках летаю, как такой воздушный шарик. Нет. Я нахожусь в обоих этих состояниях и понимаю, что так это из желания получать, через разбиение, которое происходит во мне, я создаю над этим постепенно, поступенчато, еще и еще новое правильное отношение, постоянное по отношению к отдаче, к любви, к другим. И отсюда я формирую свое отношение вообще к этой силе отдачи. к общей силе отдач, которым является Творец. И отсюда я прихожу к благодарности. А в той мере, насколько мне удается быть над тьмой, с Божьей помощью.
Как во тьме подняться выше знания? Это действие, которое он делает сам от себя, или это какие-то реальные действия на благо группы?
Человек поднимается над тьмой разными проблемами только посредством света, возвращающего к источнику. Понимает он это не важно. А чувствует, не чувствует, не важно. Так это действие происходит. Вопрос, это происходит, когда он знает об этом или нет. Это, собственно, вопрос постижения. Постижение действий Творца над ним. Как к хорошему, так и к плохому. Ну, как будто бы, как бы вот к хорошему ощущению, да, и в плохом ощущении. Когда мы должны прийти к состоянию, что когда все плохие вещи, то есть когда мы это чувствуем пока что как что-то плохое, мы принимаем как хорошее для продвижения. И важность цели становится сутью действия. От плохого, то есть от ощущения чего-то плохого, до ощущения хорошего действия. Настолько, что ты перестаешь чувствовать боль. Это называется, что у тебя есть сила веры выше знания, потому что важность цели гасит плохое ощущение, которое ты... То есть, как будто бы тебя что-то ударило по твоему желанию получать. Это называется, что ты способен произвести сокращение и подняться над плохим, то есть над злым. И вот таким образом мы продвигаемся. Но свет производит действие. И я способен его вызвать, не способен вызвать, способен ускорить действие или нет, это уже моя работа. Но в конечном счете свет всегда производит это действие. Только я могу его возбуждать, готовить себя к состоянию как можно более близкому к этому действию, в просьбе или в благодарности, в подготовке, ну, короче. И тем самым я сокращаю время. В этом, в принципе, вся наша работа, как бы наше измерение. Потому что время, оно существует по отношению к нам. А если говорится о Творце, то там нет вопроса времени. Там мы всегда находимся в совершенно исправленной форме, конечной. А дополнение может быть только вот через наше сознание. Насколько мы способны раскрыть его как доброго. Как в его истинной форме.
Как удостоиться свойства лишма ради Творца, человек понять не в силах. Потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе и заповедях и вознаграждение обязано быть ради себя, ведь иначе не сможет сделать ни одного движения.
То есть лишма это не ради собственной пользы, то есть как бы даже не ради человека, но в соответствии с его эгоистическим желанием. Эгоистическое желание не получает от этого ничего, а даже наоборот, чем больше лишма, то есть чем больше ради других, что это снаружи от человека. Человек чувствует в этом все больше и больше тьмы, потому что он должен давать от себя, прикладывать усилия, и за эти усилия он не получает награду, а награда в нашем мире, в нашем состоянии – это энергия, то есть будущее, предназначенное вознаграждение. То есть это энергия, когда желание получать позволяет мне прилагать усилия, чтобы получать награду. То есть я должен понимать, что я вкладываю, скажем, 2 килограмма силы, но получаю выигрыш в 2,5. То есть это всегда одно покрывает другое. Есть у меня какой-то выигрыш, прибыль, вот это полкило, которое у меня есть. Я ради этого и работаю. И если не будет у меня вот этой добавки, я не буду работать. И это также вот в соответствии со всеми законами физики в нашем мире. И также в соответствии с этим всегда действуют все институты в нашем мире. Все, там все неживое, растительное, животное. Все действует через вот эту выгоду, которая у них есть. Прибыль на фоне того, что происходит. Теперь вопрос. Как мы можем прийти к состоянию, когда желание получать, когда я произвожу расчет в нем, и нет во мне ничего, то тогда как я могу произвести расчет и почувствовать, что я должен сейчас вкладывать, скажем, 2 тонны силы? И я не то, что я не получу 2 тонны обратно и еще с плюсом, да? То, что мне как бы имеет смысл или не имеет. А я наоборот. Вся эта работа, все это усилие уйдет. Ну, скажем, кому-то, кого я вообще ненавижу. Вот еще хуже. Или вообще просто воздух. Это невозможно. Мы ведь это знаем по всем законам нашего мира. Есть законы природы, когда тебе необходима энергия для того, чтобы производить работу. А работа может прийти только через выгоду. Это из физики, из биологии. Да во всем. На каждом уровне. Так это действует. Так как же может быть, что человек сможет произвести действие, которое не соответствует выгоде желания? На уровне ли неживом, растительном ли, животном? Ну, как это возможно? И это называется лишма. То есть, ради чего-то, кого-то, где-то там, я даже не знаю где. Это невозможно. Поэтому написано, что лишма – это пробуждение свыше. Когда только где-то там, наверху, извне, по отношению к человеку, как свет сотворил желание получать и может принести в то же самое желание получать человеку, всему миру, неважно, может принести также и способность работать ради отдачи. То есть без горючего. Ну, то, что называется перпетум мобиле, вечный двигатель, который работает без энергии. Что значит без энергии? Что как раз наоборот, его сила, его энергия приходит из того, что он видит, что он отдает другим. Дает, отдает себя, передает себя другим. В противоположность, вопреки личному интересу, поверх, над своим желанием получать. Это чудо, это вещь, которая не существует. Ну, вот так, в нашем мире. Это какая-то антиматерия. Но это то, что таки да, имеет место в духовном измерении. Только мы этого не знаем. Ну, как материя, о которой говорят физики. Ну, у них это там, у нас это не совсем что-то противоположное, но похоже там на что-то. Да-да.
А потому лишма – это свет свыше. Ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. И только тот.
То есть с помощью этого человек получает способность сделать что-то не ради собственной выгоды.
И только тот, кто ощущает его, может понять.
А мы пока не понимаем. Просто читаем, ну, что такое вот происходит.
Поэтому сказано, попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец.
После того, как попробовали, вот вы увидите. То есть сначала, чтобы это облачилось в нас, потому что вкус и таамим – это явление, которое облачается в желание получать. Помните, танта, таамим, вкусы. И потом вы увидите. От чего увидите? От того, что это будет происходить в вас. Что это уже когда будет внутри человека, Вы увидите, а что увидите? Что хорош творец, добр творец, что эта вещь прекрасна. Хотя сейчас это нам представляется абсолютно что-то абсурдным и нереальным.
Если так, необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы, стараясь достичь лишма. Ведь не помогут ему никакие советы. И если Творец не даст ему иную природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Ответ заключается в сказанном мудрецами. Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее.
Это значит, что тут есть такая, очень интересный, такой особый вопрос. Приложил усилия и нашел? Верь. То есть необходимо выдать требуемое количество и качество усилий. И эти усилия каждый раз изменяются, приобретают новое качество, новую форму. Когда человек очень сильно меняется по пути, и когда вкладывает, за счет этого создает кли для получения лишма. То есть становится готовым, достойным, способным почувствовать высший свет. Потому что высший свет – это или то, что возвращает к источнику, или же наполнение, или исправление, неважно. Неважно, каким образом проявляется. Высший свет, простой, абстрактный, существует и наполняет всю действительность. Но человек, который начинает прикладывать усилия, начинает готовить себя к восприятию высшего света в его первичном виде. Когда проявляется это внутри человека, это называется светом, возвращающим к источнику. То есть свет начинает изменять его. И поэтому наши усилия изменяют нас. Создает в человеке потребность в получении лишма, в получении изменений. И это, в принципе, главное, то, что нам нужно. Поэтому приложил усилия и нашел. Только таким вот образом это действует.
То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, итарута делитата, что называется молитвой. Потому что молитва называется недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение.
То есть он теряет свое... Он обрабатывает свою потребность, становящуюся все более соответствующей для получения лишма. То есть готов ли я к тому, чтобы это было таким образом? Готов ли я к тому, чтобы это пришло таким образом? Согласен ли я оторваться от того, что было раньше? Согласен ли я работать, и каким образом, и какая работа? И эта работа вообще даже не связана со мной, да, для моих личных эгоистических нужд. То есть постепенно он должен прийти к настоящей молитве, и все это не за один раз. Он нам это объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что это берет от 3 до 5 лет. Да.
А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше. Приходит к нему свыше свет, ответ на молитву, то есть получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения Творца свойства лишма.
То есть, когда человек на самом деле готовит подходящие кли, то есть может раскрыть свет, возвращающий к источнику, тогда свет, возвращающий к источнику, проявляется. Потому что простой свет в таком случае проявляется как свет, возвращающий к источнику. и желание человека сразу же изменяется в определенной степени от лолишма к лишма.
Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка и кли. Наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца. Но молитва...
Секундочку, вот до сих пор понятно? Да.
Обычно, естественным образом, лишма — это то, что меня... Простите, меня лёлишма именно притягивает. Меня притягивает именно лёлишма, не ради Творца. И потом уже, может быть, дай Бог, что-то разовьется.
Да нет, мы от этого бежим изо всех сил.
Да.
И даже лолишма, это тоже не человек, который находится на улице. Лолишма, это значит, что я стараюсь быть в лишма, производить действия по отдаче, и обнаруживаю каждый раз, что я все равно их делаю пока ради себя. То есть усилия в определенный период, скажем, вот от 3 до 5 лет, усилия, когда я хочу подняться над своим эго и производить действия по отдаче, и еще не способен, они называются как раз лолишма. Да-да.
Я чувствую, что здесь каждый раз требуется какой-то переворот. Не то чтобы один раз ты перевернулся и закончилось. Каждый раз.
Нет, конечно же. 125 ступеней. Каждая ступень еще делится на множество состояний. Конечно же. Но главное, и Рабаш также сказал, что так сказал Бальсулям. Может быть, это даже и написано где-то, я просто не помню. Что то, что люди думают, что лишма – это что-то такое великое, то лолишма, насколько мы не понимаем, это еще вещь более великая. Насколько мы можем себе представить. Потому что настоящее лолишма – это значит, я произвожу действие по отдаче изо всех своих сил, насколько я могу. А потом раскрывается, что это все-таки в силу там желания получать какого-то эгоистического выигрыша. И это называется лолишма. Ну, тут он говорит...
И отсюда мой вопрос. Если есть хоть какая-то возможность войти в какую-то структуру, окружение, где этот переворот, ну, скажем, не рандомальный, но... Да.
Да, в этом роль группы. В этом роль группы, да, так надо делать. Да. Секундочку, так я не слышу. Только в микрофон.
Слышно?
Да.
Ицек сказал всем, работа. Что я получаю от этого постоянного страдания, когда мы не видим вообще, не видим ни впереди, ни сзади ничего, делаем какие-то усилия. Где зарплата? Где то, что даст мне идти вперед?
Прав, очень хорошо. Я вам скажу. Ты получаешь колоссальную зарплату. Очень и очень достойную. И если бы люди видели, что ты получаешь, они бы завидовали тебе. Ты бы им всю жизнь вообще сделал горькой этим. Но вот эта зарплата, ты должен это ценить. Это перед тобой. Ты не видишь. Мир, который ты получаешь, находится вот здесь. Высший мир, духовное состояние. Но ты его не чувствуешь, потому что у тебя нет килим, чтобы это оценить. Это вот так. Дай маленькому ребенку какую-то игрушку, да, красного цвета. И дай ему что-то такой большой ценности, но так, не очень такое красочное. И, ну, то, что он, скажем, не понимает. то вот это он дорогой, вот это отбросит в сторону, а схватит вот эту красную игрушку. То есть мы не чувствуем, у нас нет келим почувствовать, что мы получаем. И когда ты начинаешь работать даже в самой малой склонности, да, вот сюда ты пришел, откуда ты сюда приехал? Из Бершевы. Из Бершевы. Представляешь себя, да, город праотцов, да, в какую-то там Петах-Тикву. Ну, может быть, действительно тут есть выход в надежду Петах-Тиква. Но ты приложил усилия. Ты сейчас должен был бы почувствовать, что на твой счет зашел, ну, я не знаю, зашли 100 тысяч долларов. Ну, как минимум. Но если почувствуешь, ну, так ты каждый день будешь приезжать. Так ведь? Ну, я же вижу по тебе, что у тебя будет энергия. Очень хорошо. Ну, это значит, что здоровое желание, и вот для того, чтобы не дать тебе взращивать свое эгоистическое желание и только об этом думать, ну, где-где еще, ага. Так, вот сидишь так и так, да, пересчитываешь каждый день, да, банкноты. А что, ну, посмотри, если бы ты видел сейчас свою физиономию. Да, вот это мы понимаем. Не дают тебе видеть награду, но награда-то есть. Только не дают тебе видеть, потому что этим ты только начнешь бежать за этими долларами. Поэтому это выбрасывается рядом с тобой и находится уже рядом с тобой. Это уже большая куча. Но это все дополняется. Никто потом на самом деле это не украдет у тебя. И ты получаешь это после того, как ты будешь знать, как этим правильно пользоваться. Взять всю эту награду, которую ты получил в Лолишма, и раздать. И будешь знать, как это сделать, это ради отдачи. Но награда есть и большущая. Теперь вопрос. Как я прихожу к Лишма. Как я вызываю свет, возвращающий к источнику? Это главное. Поэтому и написано, я сотворил злое начало, и Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Как я бесконечный свет, который наполняет здесь все, мы только не чувствуем. Используем пока в виде света, возвращающего к источнику. Потом этот светом мы будем пользоваться так, что он создаст на сокращение. И экран, и отраженный свет, и выстроит рожь парцуфа, и возможность получать этот свет внутрь парцуфа. Все это свет. Я только вызываю это, возбуждаю. Моя проблема в том, чтобы я, задача в том, чтобы я должен знать, что должно быть, какое действие. И тут этот разум дает мне высший свет. То есть я все время должен быть в контакте с ним. Я все время должен требовать от него. Но этап за этапом, действие за действием, так вот, и так я прилепляюсь к нему, и так я строю каждый раз из общего моего желания получать душу, отдающая кли. Да, Моти?
На определенном этапе в нашей работе, после многих лет уже, мы приходим к состоянию, когда вознаграждение тебя не так уж и интересует, ты вроде бы об этом не думаешь. Раньше ты знаешь, как будто бы точно уверен, что получишь просто как монету. Здесь ты, конечно, уже не хочешь никакого вознаграждения, какое бы оно ни было, тебя это не интересует. И начинает размываться уже это... Ты находишься в каком-то месте, где ты уже не совсем понимаешь, что от тебя требуется.
Конечно же, когда человек приходит сюда, у него есть огромная надежда, цель перед ним, он порвет весь мир, только вот достичь того, что рисуется ему сейчас. И когда он учится и начинает постепенно свет начинает действовать на него, все на самом деле из воздействия света, да и в нашей личной жизни, даже материальной, то когда когда он начинает получать маленькие порции света, начинает в нем создаваться новое желание, новое сердце, новый мозг. И он начинает видеть эти вещи чуть-чуть в более истинном виде. Что вот эта отдача, вот тут надо присоединиться к группе, это для того, чтобы соединиться с людьми, это для того, чтобы обратиться к людям, к народу, работать с ними, организовывать их, это все это в любви, в отдаче, снаружи от себя. То есть эта учеба становится практической, исключительно. То, что называется, из твоих действий познаю тебя. Когда наука Каббала — это раскрытие Творца творением в этом мире, то есть здесь и сейчас мы должны раскрыть Творца. Раскрыть Его — это раскрыть силу отдачи в нас. То есть я должен поменяться для того, чтобы та сила в соответствии с подобием свойств облачилась в меня. Человек, который начинает чуть-чуть, еще не понимает смысла этих слов как-то, но это чуть-чуть начинает проявляться в нем. В определенной степени, хоть в чем-то, в его желании. И он тогда теряет интерес. Разочаровывается. Это, я же не этого ждал. Не к этому я пришел. У нас есть... Товарищ, да, в прошлом, да, Эммануэль? Очень такой умный парень, блестящий, с хорошим умом, с хорошим таким ощущением. Когда он был там в Швейцарии, он же несколько лет был с нами, да, ведь несколько лет, сколько, 2, 3, 4 года. Переехал сюда. В течение нескольких месяцев он понял, что это что-то тут не так. Я не чувствую своего выигрыша вот так вот внутри своего эго. Это совсем другая прибыль. Это выше эго. Я должен вкладывать и вкладывать сейчас вопреки своему эго. То есть в силу группы, в силу света, в чем-то. А получает не я получаю, это получает тот Эммануэль, который будет исправлен, который там за Махсомом, там он будет. А я пока что должен вкладывать здесь. Как я это буду делать? Это занятие не для меня. Произвел расчет и сказал: ребята, все, на этом. Он сделал правильно. То есть он решил, что все на этом. Не этого он ждал. Он думал, что в обычной жизни он, скажем, зарабатывает 3000 долларов. В обычной жизни вместе с нами он будет зарабатывать 30 тысяч долларов. Это понятно, но говорится о том, что он должен... Ну, это же просто убийство, самоубийство, это же разве жизнь? Утром просыпаться, по вечерам что-то еще делать, а посередине работать. А, в общем-то, недавно только поженились, но это не жизнь. Вот и все. Поэтому мы видим тех, кто поднимаются, но их очень мало. Эммануэль, я тоже, в общем-то, очень уважаю. Я говорил с ним, почему надо вкладываться и что-то делать в этом мире? Почему нельзя делать эти две вещи? Надо делать эти две вещи. То есть он произвел такое выяснение, это мы понимаем. Но это мы уже прошли, мы уже готовы отказаться от этого мира, мы уже отдаемся, понимаем, что так надо делать. Но дело в том, что вот это вот... тонкая линия, да, шов это где неясность.
Это потому, что не делают выяснения этих действий, не производят. Ты меня послушай. Проблема в том, что мы делаем очень много чего, очень много действий без выяснения. Я кручусь, верчусь, делаю всякие вещи, но если я не произвожу выяснения, я не работаю на уровне Адам, на уровне человека, я работаю на уровне животного. Вкладываюсь. Я как-то получаю какую-то награду, какую-то энергию для своей работы. От товарища, от трава, от учебы, там, от чего только нет. Но где мое выяснение? Где мое выяснение человека, на уровне человека? Чего я хочу от этого? От чего бы то ни было? Где моя выгода? И это выяснение должно быть как можно более качественным. Это то, что мне нужно. И я не делаю расчета. И тогда получается, что и молитва моя тоже обычно недостаточно сформирована, недостаточно, ну, недостаточно правильно выверена, недостаточно выверена. Нет ни просьбы, нет ни благодарения. Я не дохожу до этого. Я не дохожу до потребности в группе, без которой вообще ничего не существует. Молитва, которую я требую, когда я вхожу в контакт со светом и требую от него помощи, это может произойти только благодаря окружению. А я вовсе не, ну, не так уж недостаточно прочно соединяю себя с окружением. Я не чувствую, что я завишу от них. А если я не чувствую, что я от них завишу, то я не чувствую никакой собственной зависимости от света, возвращающего к источнику. Очень просто. Все очень просто. Это кли, это свет. А у меня этих вещей еще нет. Почему? И группа не воздействует на меня так, как должна была бы. Откуда мне знать, как надо? Я должен получить это от них. Я должен даже давить на них. Но в конечном счете, как Раби Йоси бен Кисма, он что там, давил на своих этих малых учеников? Нет, на себя, только на себя. Взаимно нам нужно и то, и другое. Вкладываемся. Очень много вкладываемся в количество. Мы могли бы уже, я не знаю, быть, Бог знает где. Нам не хватает качественной работы. Да.
Так вот это качество, то есть вы говорите о молитве?
Молитва — это в конце, после молитвы. Молитва — это ман. Это ощущение в сердце. После этого ты уже свыше получаешь реакцию. Высший свет готов. Ты открываешь ему свое сердце, он действует. А не откроешь — не подействует. Будет стоять и ждать.
Я не знаю, когда мы будем знать, что такое настоящая молитва. В Лолишма. Ну, нечто такое. А быть каналом для всего мира, человечества.
Уважаемый, не надо. Все эти просьбы или все эти жалобы, как бы сказать, ты можешь заполнить анкету и послать вообще куда хочешь. Это не поможет. А присоедини это, присовокупи это к молитве и получишь молитву перед молитвой. Да и молитву сформировать очень... Тебе и для этого нужен свет. А уж... Только качество усилия. Если ты снова перечитаешь предисловие к ТЭС, пункт 18, в соответствии с этим обязуется учащийся еще перед началом учебы. Это 17, а 18 это уже количество качества. И ты снова и снова увидишь, что нет у нас иного выбора. Но ты чего хотел?
То, что прежде чем мы говорили о Лолишма, что Лолишма более важно, чем Лишма.
Ну, давай.
Труды Рабаша, первый том, статья, что мир важнее, чем раздор. Надо понимать, что ступень Лолишма очень важна. У нас недостаточно разума, чтобы оценить занятие Торой заповедями в состоянии Лолишма. Мой же отец-учитель Бальсулям сказал, что насколько ты можешь оценить работу Лишма, насколько это важная работа, ты должен знать, что Лолишма еще важнее, чем Лишма. Когда человек должен вообще ценить это, потому что человек не готов оценить важность выполнения Торы заповедей даже в состоянии лолишма.
Это все уже относится к духовным свойствам, даже лолишма. Когда ты делаешь все как в лишма, только где-то еще у тебя есть какой-то изъян, который тебе нужно раскрыть для того, чтобы прийти к кли. Что такое молитва? Молитва — это кли. Тебе не нужно ни о чем спросить. Тебе не нужно ни о чем просить. Твоя просьба — это и есть хисарон, кли, в котором ты раскрываешь первую ступень слияния. Да. Продолжим.
Вторая колонка. Но молитва должна быть полной. То есть из глубины сердца. Когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто бы смог помочь ему, кроме самого Творца. Но как узнать человеку, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить только если приложил все возможные усилия, на какие способен, и убедился, что ничто не помогает ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия в этом мире, чтобы удостоиться свойства отдачи Творца. Тогда он станет способен на молитву о помощи самой глубины сердца. И тогда Творец слышит его молитву.
Да, да, микрофон передайте ему. Другой возьми.
Скажем, сегодня я провел расчет. Все. Я хочу исправить мир, работать 2 часа в день, это замечательно, здорово. Но когда же я почувствую, вот на нашем пути, что я это делаю уже без выигрыша, то есть хоть чуть-чуть отдачи, я могу это почувствовать, скажем?
Но это же будет выгодой.
Так чувствуем это ли?
Хочешь почувствовать?
Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Но что именно это? Это и есть как бы награда. Дай мне увидеть, что я отдаю.
А, это выигрыш. А, понял.
Теперь ты понимаешь, что мы не способны так мыслить на самом деле в чистой отдаче. Поэтому приходит свет и меняет нам, и ты рождаешься заново. Это другой мир. Вот об этом здесь и идет речь. Так. Да, Амнон.
Я думаю, что то, что мы читаем, это такая вещь существенная и внутренняя. И вопрос, можно ли вообще понять, что мы читаем, не пройдя максом. В материальной нашей жизни, о чем мы говорим? Мы все время говорим как-то вот то, что называется, ну, шиворот на выворот, ну, как сказать, а вот почувствовать.
Из моего скромного опыта я могу тебе сказать, что если каббалисты не выстроили бы нам нашу работу, мы не смогли бы продвигаться так быстро. Нам кажется, что это не быстро, но мы бы не смогли за время нашей жизни постичь душу, получить килим. Потому что мы не понимаем, насколько это противоположно духовное состояние материальному. Это совершенно противная природа. Мы даже не понимаем, что такое, насколько она отличается, насколько это обратное вообще. Мы так думаем, что это, ну, чем-то отличается от нашей жизни, какая-то немножко другая жизнь. А мне и вообще нечего сказать. То, что они оставили нам, и я тебе говорю, работа по Бааль Суламу и Рабашу, и немного учебы по Зору с комментарием Сулам и по Птихе, Тес. Все эти вещи, в общем, в работе на местах, потому что это есть кли, а мы не кли. Понимаешь, мы точка бины, то, что называется народ Израиля, который является только переходным, лишь трубкой, если эта трубка не присоединена ни к чему, то она не работает. Она вообще тогда ничего не делает. Она становится, как он говорит, что в духовном нет двери, которая открывается, ты вот в раз вошел в духовное. Перед тобой стена, в тот момент, когда ты готов, в этой стене, прямо перед тобой раскрывается проход. И неважно, где ты стоишь, тебе не нужно заботиться о проходе, о том, где он. Не ищи, где он. Ищи то, когда ты откроешь эту стену, и тогда она откроется. Здесь то же самое. Когда мы должны заботиться о построении кли, о единстве. И тогда это пройдет быстрее. Каббалисты оставили нам достаточно для того, чтобы мы построили себя. То есть, ты можешь сказать, мы сейчас начинаем новый этап. Мы начинаем распространение. Потому что действительно, как пишет Бааль Сулам, и не только он, Рав Кук еще, и многие другие, и Ари, и Марху, что только благодаря раскрытию науки Каббала мы можем выйти из этого состояния, из этого мира и удостоиться того, чего мы должны удостоиться, прийти к нашей истинной работе, к исправлению мира. И мы обязаны это сделать. Но ты же видишь, они об этом ничего не написали. Сколько Бааль Сулам там писал о нашей работе на местах? Ну, написал так, там дарование Торы рвут понемножку. Что-то в Шамате, какие-то там вещи из статьи Рабаша можно почерпнуть, но когда мы занимаемся этими вещами и должны искать, как нам работать, почему надо поступить так или иначе, каковой должна быть работа с публикой, почему это четко это не прописано? Дай мне руководство для работы, дай мне нечто такое, чтобы я не ошибся. Нету. Нет ничего такого, и я при всех говорю, не знаю. Я всегда жду. Как на голодный желудок, знаете, вот прям так чувствую. Пусть раскроется, пусть раскроется, пусть раскроется еще этап, еще этап. В соответствии с нашей работой, вы не очень-то делитесь со мной своими впечатлениями, но если мы хотим продвигаться, мы должны раскрыть следующий этап сами, чтобы эти вещи... Потом мы увидим, что это более или менее все написано, так или иначе, но это на самом деле проблема. Мы с вами разрабатываем методику исправления мира на наше время.
Вы знаете, вот когда ты выходишь на распространение, каждый раз ты чувствуешь, что надо заново выстраивать вот эту трубочку, трубку, которая зависит от меня, то есть передавать свет. То есть усилия колоссальные. И есть такой страх, что я встречаюсь с людьми.
Об этом сказано. Нуква каждый день девственна. Каждый раз девственно. Когда ты начнешь, каждый раз желание, ну, нуква — это желание получать. Тебе каждый раз начинает заново, не 9, не 11, а 10. Каждый раз новая структура, каждый раз все заново. Не думай о вчера. Ты должен построить себя снова. Поэтому цель творения, слияние как цель, рав, группа, занятия, все для достижения цели. Для того, чтобы постичь ее, мы обязаны и насладить Творца, мы должны идти к народу, мы должны его задействовать, мобилизовать, и показать, что только с помощью единства мы можем прийти к осуществлению цели и к раскрытию Творца творением в этом мире. Тебе нужно постоянно строить это кли, пока оно не придет ни к той силе, ни к тому хиссарону, в той мере, как свет действует на него и раскрывает его как средство, настоящее средство для перехода, чтобы ты перенес через это кли свет с помощью своего масах. И тогда будет у тебя связь и с Творцом, и с центром группы, и с народом, а ты между ними будешь работать с мазахом. Насколько да, насколько нет, насколько я способен, в какой мере, в какой мере они могут вытерпеть, попробовать ложечку, потом что-нибудь, может быть, побольше, подготовить их. Ты начнешь работать как более активный элемент этой системы. И это и есть предназначение народа Израиля.
То есть это не что-то такое уже утвержденное, запечатанное? Я работаю заново?
Нет, ничего тебе не остается. Ты увидишь, что они находятся перед тобой и делают эту связь до тебя. Но ты сам находишься между ними и всей публикой. Они — это часть, которая дается от Творца. Они тебе приготовили всю эту систему. От Адама Ришон, Авраама. И до нас, через меня, потому что я здесь все-таки это вам передаю. И потом вы.
Ночь Шавуот называется ночь, когда невеста соединяется с мужем, потому что должны находиться под хупой вместе с мужем, получая хупу, под хупой. Это происходит в первый день, потому что во время получения Торы уже было приход Гмара Тикуна. И, как сказано, уничтожит он смерть навеки. И Господин наш Творец отрет слезы со всех лиц. Как сказано в стихе, высечено на скрижалях Харут. Не читай Харут, высечено, а Хирут, свобода. Ибо наступит свобода от ангела смерти. Но из-за греха золотого тельца снова испортили это исправление. Ведь получение Торы — это то же, что и Гмара Тикун. И выходит, что в день перед получением Торы закончились все зевуги времени скрытия. И поэтому эта ночь считается ночь, когда невеста соединяется со своим мужем. А на следующий день она должна быть под хупой вместе со своим мужем. И это праздник Шавуот, когда исправление заканчивается свободой от ангела смерти. И это время, когда праведники своими добрыми делами делают невесте новую хупу. И мне удобнее продолжить объяснение, опираясь на первое толкование. А читатель сам сможет перенести эти вещи на день Шавуота, поскольку это то же самое. Все эти товарищи, поддерживающие Тору, которые называются «сыновья чертога невесты», должны быть соединенными со святой Шхиной, которая называется «невеста», в течение всей этой ночи изгнания. Ибо в это время, во время изгнания, она исправляется поддерживающими Тору с помощью всех этих добрых дел и Торы, и заповедей, которые они совершают, пока не исправится она в свойстве добра и зла. И будет она готова для тех, кто занимается Торой, у которых совершенно нет никакого деяния, ведь вся она лишь добро, без всякой примеси зла. И поэтому поддерживающие Тору, то есть сыновья чертога невесты, должны радоваться с ней вместе тому великому исправлению, которое благодаря им произошло с невестой, и радоваться с ней вместе ее исправлением, которое происходит с ней благодаря им, и занимаясь Торы, то есть исправлениями, которые предстоят нам, от Тора к пророкам, а от пророков к Писаниям, и толкованием Писания, и тайным мудростям, которыми нужно заниматься в радости. Выясняется, что все ступени раскрытия тайн Торы, которые представляют собой построение шхины для ее окончательного исправления, происходят только благодаря поддерживающим Тору во время изгнания. И поэтому все ступени и уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправлениями невесты и ее украшения. И Зоар описывает их как от Торы к пророкам, а от пророкам к Писаниям, и к толкованиям Писаниям, и к тайнам мудрости. Ведь Хагат — это Тора, Нецах и Год — пророки, Малхут — Писание, Мохин Девак, которые притягивают в нее толкование Писания, Мохин Дегар, которые притягивают в нее тайны мудрости. Ибо все эти исправления должны быть притянуты к невесте в эту ночь, и в них завершается невеста в окончательном исправлении, которое является днем хупы. И как сказано, а невеста с девушками ее приходит и стоит над головами их, и исправляется через них, и радуется с ними всю эту ночь. Ангелы, в которых облачаются Келим де Ахурая Малхут в первом состоянии, называются девушки, прислуживающие Шхине. Шхина стоит над головами их, а они — это поддерживающие Тору, как сказано, «И над головой моей Шхина Творца». А с ней вместе девушки, прислуживающие ей. И она радуется с ними, ибо благодаря ним она исправляется. А потому сказано, и радуется с ними всю эту ночь. Ибо все продолжение времени исправления называется ночь. А на следующий день она идет к хупе, только вместе с ними. То есть в день Гмара Тикуна, день Хупы, она сможет войти под Хупу только вместе с теми поддерживающими Тору, которые целиком построили и исправили ее от Торы к пророкам, а от пророкам к Писаниям, и к толкованиям Писаний, и к тайнам мудрости. И потому они называются сыновья Хупы.
Вопросы? Все в порядке, да? Можете удерживать намерение. Можете находиться в потоке текста. Да? Дайте ему микрофон.
Доброе утро. Здесь в самом начале есть предложение второй статьи, где говорится, что золотой телец, что это такое? Это лолишма? Из состояния лишма вновь постоянно возвращаются к грехопадению золотого тельца?
Нет, это то, что было в основе разбиения килим. Необходимо раскрыть все зло. Мы находимся уже после раскрытия зла, после всех этих подготовительных этапов, и мы должны подниматься снизу вверх. То, что было в истории, как бы, да, в наших корнях, это была подготовка к тому, что сейчас мы можем себя исправить, и нам осталось только путь снизу вверх, подниматься в святости, то, что называется, а все разбиения, грехопадения, это все было потому, что необходимо было разбить кли, чтобы его исправить.
Но на протяжении исправления ты все время возвращаешься. Не секунду, даже если ты постигаешь, ты чувствуешь, что достиг состояния, когда Творец в тебе облачается, ты вновь возвращаешься в лолишма каждый раз?
Конечно. Человек исправляет только то, что есть в нем. Если я должен исправить какое-то состояние, которое будет в святости ради отдачи. Я должен раскрыть это состояние до этого ради получения. То есть погрузиться в клипу. Тогда я исправляю. И тогда я исправляю его, поднимаю просьбу, молитву, группу, учитель, все средства, и получаю свыше свет, возвращающий к источнику. И ты знаешь, как ты, скажем, промакиваешь так торт виски или коньяк в коньяке, опускаешь так кусочек торта в коньяк, ты так погрузил, вытащил, ну, осталось что-то в этом куске торта. Вот это то, что мы и вынимаем. Таким образом мы исправляем клипу.
И что это за число такое? 125. Это действительно 125 раз?
Нет, нет. Это потом ты увидишь это. Это все соединяется, одно за счет другого исправляет. Человек ничего сам не исправляет. Ты увидишь, насколько весь мир работает на тебя, и ты на мир. Это аналоговая, это интегральная система.
Если человек даже получает, если возможность, то есть получает подарок, когда Творец на него облачается, то он как бы отказывается каждый раз?
Нет, не отказывается, не переживай. Ты не можешь ни от чего отказаться. Ты предпочитаешь быть дающим вместо получающего. И если свет на тебя не влияет, ты не способен на это. Все твое преодоление заключается в том, чтобы быть связанным с группой. Очень просто. Никто не требует от тебя прыгнуть выше головы.
Но почему доходит до такого состояния, что даже невозможно попросить?
Потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Если бы ты объединился бы с товарищами, ты бы раскрыл связи между вами, насколько ты не способен. Ты бы попросил.
Ну да, в том-то и дело, что ты знаешь об этом.
Важность цели. Значит, нет важности цели, которая достигается именно между всеми. Творец находится между нами, в связи между нами. Пока еще у меня нет связи с товарищем, то как же я могу раскрыть его? Не хватает носителя.
Ну да, в этом дело. Ты понимаешь это? Приходишь к лишма, все это раскрываешь и понимаешь, что только исходя из настоящей заботы, ты можешь достичь какого-то поручительства, и тогда Творец проявится. А ты потом вновь это теряешь.
Нет, то, что ты вновь теряешь, это хорошо. Это для того, чтобы достичь чего-то еще больше, еще более сильное. А проблема, я говорю, в том, допустим, сейчас ты выходишь на распространение. Насколько это распространение обязывает тебя быть в связи с другими? Ты должен сесть с ними, потом поговорить, посмотреть, насколько вы находитесь в одном действии, насколько вы можете поделиться друг с другом. Нужно все время перемешивать килим, давать им взаимовключаться, передавать все хорошее, что есть в каждом.
Что означает, что он здесь все это рассказывает о книге памяти и о маминах, и остальном?
Рассказывает тебе о большом зевуге, который подытоживает все исправления, завершает все частные исправления, и как по количеству, и так по времени, и все соединяется в один зевуг.
О ком он говорит? Все боящиеся Творца, желающие имя Его. О ком это?
Части того же желания, которое проходит исправление. Я не понимаю. Когда ты смотришь на творение, ты видишь неживой уровень. Управляется каким-то образом. Растительный уровень тоже. животные тоже, и люди тоже. Все находится в сети силы, управляется таким образом. Часть, которая называется говорящим, еще не знаем, что это такое, не совсем знаем, должны познать высшую силу, которая управляет всем, ведет всех. И это его работа, работа человека, приобрести потребность, приобрести хисарон к тому, кто управляет им, познать хозяина, кто это делает, как это делает. Называется познать хозяина. Не только то, что он есть, а познают меня все от мала до велика и так далее. Получается, что мы должны обрести огромный хисарон, как творец, и хисарон познать его, то есть понять его действия. Быть в глубине действий. Что он делает, для чего он делает. А понять его мы можем каждый раз из противоположного ему состояния, потому что проявление света из тьмы, иначе у нас не будет чувства. Чувство всегда строится на двух противоположностях. И насколько есть свет и тьма, добро и зло, насколько они большие, одно относительно другого, соответственно, этому у нас есть более сильное чувство. И согласно этому более сильному чувству растет разум рядом с ним. Познать, понять, уяснить, приблизиться к этому. У нас нет выбора. Мы должны вооружиться этим хисароном, приготовить его как свет, как творец, в обратном проявлении. То есть Малхут мира бесконечности, она находится в такой полной темноте, в такой, по мощности равной свету. Как мы можем выдержать это? Не можем. Мы бежим от самой маленькой мелочи. Мы видим, что тысяча входит в комнату, один выходит к свету. Что это значит? Потому что выдержать немного тьмы в нашей жизни... Тьма духовная — это не материальная. Это невозможно. Это что-то страшное. Мне нужна группа, разнообразные действия вокруг этого. И тогда будет важность цели, может быть, тогда я смогу достичь какой-то свет, и тогда, благодаря важности цели, я смогу, может быть, каким-то образом преодолеть страдания, которые чувствует мое желание получать. Оно не наполняется, не получает, что положено ему, как оно думает, что ему положено. И выходит, что, говорится, я должен почувствовать Малхут мира бесконечности пустую. Это называется свечение Малхут. Я никому не желаю почувствовать это. Я знаю, что это какая смерть там. Это вообще ничто. Это что-то... пропасть. Такая бесконечная, вечная, темная и бездна. Это тишина ее, она кричит громче всех голосов. Это страшно. Ты думаешь, что творение способно почувствовать даже мизерную часть этого, чтобы постичь обратно, противоположно этому, свет, как благо? Это невозможно. Поэтому это огромное желание делится на множество частей, и по времени, на многие поколения, людей, состояние каждого из них. И в общей сумме приходит потом к концу исправления, к хупе, И все мы члены вот этого, этой хупы, товарищи невесты.